Дорогие ребята, сегодня мы вновь продолжаем читать книгу «Имена, написанные на небесах». Это избранные жития святых, новомучеников и исповедников российских, прославленных в наше время.
«В тебе, Отче, известно спасение сей же по образу, приимбо крест последовалось и Христу, идея училась и презирать и оба плоть. Приходит Бо, прилежать и же души вещи бессмертней. Тем же и с ангелы срадуются, преподобней Серафиме, дух твой».
Преподобный Серафим Вырицкий. Василий Николаевич Муравьев, будущий старец Серафим Вырицкий, родился 31 марта 1866 года в Ярославской губернии. Его родители были верующими и богобоязненными крестьянами, и сына своего воспитывали в вере и благочестии. Первыми книгами мальчика стали Евангелие и Псалтырь. Родители во всем подавали сыну пример христианской жизни. Они помогали нуждающимся, принимали странников, всегда были готовы обогреть и накормить бедных. Когда позволяло время, Муравьевы всей семьей совершали паломнические поездки по святым местам. С особой радостью посещали они Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, в Гефсиманском скиту которой подвязался знаменитый старец иеромонах Варнава Меркулов. Но земное счастье семьи было недолгим. Василия уже с детского возраста ждали испытания. Когда ему исполнилось 10 лет, неожиданно умер его отец, Николай Иванович Муравьев, которому тогда не было еще и 40 лет. Мать Василия была женщиной болезненной, а после смерти мужа ее состояние еще ухудшилось. Василию пришлось стать кормильцем семьи. Господь не оставил семью Муравьевых. Им помог односельчанин, благочестивый и добрый человек, работавший старшим приказчиком в одной из лавок Санкт-Петербурга. Он пригласил Василия в столичный город на заработки. Василий стал работать рассыльным в одной из лавок гостиного двора. Он проявил усердие, исполнительность и старательность и заслужил полное доверие хозяина. Постепенно Василию стали поручать все более и более сложные дела. Почти все свое жалование он отсылал на родину, больной матери. Но успехи в работе, возможность выйти в люди и заработать много денег не вскружили голову Василию. Он по-прежнему стремился к монашеской жизни. Ему было всего 14 лет, когда он пришел в Александро-Невскую лавру и просил о встрече с наместником. Игумен в тот день отсутствовал, и Василий встретился с одним из старцев, живших в обители. На коленях, со слезами, поведал он старцу о своем заветном желании. В ответ же услышал наставление, оказавшееся пророческим. Оставаться пока в миру, творить богоугодные дела, создать благочестивую семью, воспитать детей, а уж потом, по согласию с женой, принять монашество. Старец сказал ему: «Васенька, тебе суждено еще пройти путь мирской, тернистый, со многими скорбями. Соверши же его перед Богом и совестью. Придет время, и Господь вознаградит тебя». Василий принял слова старца как волю Божию. Вся его жизнь в миру стала подготовкой к монашеской жизни. Этот подвиг послушания длился более 40 лет. Хозяин, у которого работал Василий, был человеком благочестивым, поэтому он высоко ценил нравственные и деловые качества своего работника, трудолюбие, исполнительность и несомненный коммерческий талант. Когда Василию исполнилось 16 лет, он назначил юношу на должность приказчика, а еще через год Василий Николаевич стал старшим приказчиком. Обычно, чтобы стать старшим приказчиком, нужно было проработать около 10 лет. Полностью доверяя Василию, хозяин в будущем хотел сделать его своим компаньоном. По служебным делам молодому приказчику приходилось ездить в Москву, Нижний Новгород и другие города России. С согласия хозяина он посещал святые места, находившиеся там, куда он ездил. Когда Василий приезжал в Троице-Сергиеву лавру, он всякий раз старался бывать в Гефсиманском скиту у старца Варнавы. Старец стал духовным наставником Василия. Он помогал ему советами, готовя его к принятию в будущем монашества. Пока же Василию нужно было выбрать себе спутницу жизни. Ею стала Ольга Ивановна, фамилия неизвестна, с которой в 1890 году по благословению отца Варнавы Василий и обвенчался. Через 2 года Василий Николаевич открыл собственное дело, которое благодаря его большому опыту развивалось очень успешно. Но Василий Николаевич не стремился к богатству и мирским почестям. Торговая деятельность была для него не способом нажить побольше денег и жить роскошно, а средством для оказания помощи церкви и ближним. Жена Ольга Ивановна имела твердый и решительный характер. Она помогала супругу в торговых делах, а в отсутствие Василия Николаевича в Петербурге успешно руководила работой предприятия. Через 5 лет после свадьбы в их семье родился сын, а затем появилась на свет и дочь, которая умерла в младенчестве. Муравьевы всегда старались помочь ближним. В их семье сложился обычай. После литургии в дни двунадесятых праздников, праздников в честь чудотворных икон Божией Матери и чтимых святых, в доме накрывали многие столы с самыми разнообразными кушаньями и звали с улицы на трапезу всех неимущих. Василий Николаевич помогал храмам и монастырям, постоянно вносил пожертвования на содержание нескольких богоделин. Часто Муравьевы забирали к себе домой больных из казенных больниц. Бедным людям было намного легче поправляться в домашних условиях. Сердечное участие и искренняя любовь творили чудеса. Унывающие и истощенные тяжкими недугами люди вставали на ноги и возвращались к жизни. Подлинно христианская жизнь Василия и Ольги служила примером для окружающих. Когда в 1917 году произошла революция и начались гонения на веру, Муравьевы уехали из города на дачу и жили там. Они лишились торгового дела, но не унывали. Напротив, теперь Василий Николаевич, свободный от мирских забот, мог спокойно молиться и подготовиться к монашеской жизни. Он хотел поступить в Троице-Сергиеву лавру и жить в Гефсиманском скиту у мощей своего духовника, старца Варнавы. Но неожиданно Василий Николаевич получил благословение митрополита Петроградского Вениамина на принятие монашеского постига в Александро-Невской лавре. Это был явный Божий промысел о нем, ведь Троице-Сергиеву лавру вскоре закрыли. В 1920 году Муравьев был принят в число братьев Александро-Невской лавры и получил первое монастырское послушание пономаря. В это же время послушницей Воскресенского Новодевичьего монастыря стала супруга Василия Николаевича Ольга. Все свои средства Муравьевы пожертвовали на нужды обителей. Примерно через месяц Василий одновременно с его супругой Ольгой постригли в монашество. Василия нарекли именем Варнава в честь духовного отца, старца Варнавы Гефсиманского, а Ольгу – Христина. Наконец исполнилось заветное желание Василия Николаевича. Вскоре его рукоположили в иродьякона, поставив заведовать кладбищенской конторой. Послушание на кладбище, доставшееся отцу Варнаве, было одним из самых сложных в обители. Провожать умерших, утешать их родных и близких было нелегко, ведь в это время шла гражданская война, гибло очень много народа. Это была первая школа духовного врачевания и наставничества, которую прошел будущий отец Серафим. Несмотря на тяжелые времена, монашеская жизнь в лавре не только не угасла, но переживала небывалый подъем. Обитель была настоящим центром церковной жизни Петрограда. Отец Варнава принимал активное участие в деятельности Александро-Невского братства, ставившего целью защиту в эти годы святой православной веры от гонителей. Всех в монастыре поражала необыкновенная строгость к себе отца Варнавы. Ночи напролет проводил подвижник в молитве, так что свет в окнах его кельи был виден до самого рассвета. Через год после поступления в монастырь отец Варнава был рукоположен в иеромонаха, то есть стал священником. Как вспоминают очевидцы, за литургией лицо его озарялось духовной радостью. На богослужение, когда служил отец Варнава, всегда собиралось множество народа. Все стремились послушать его проповеди, отличавшиеся простотой и доступностью. В деле проповеди ему очень помогал его опыт жизни в миру. Все больше народу стало приходить к отцу Варнаве за духовным советом и утешением. Через несколько лет ему решили дать послушание духовника, который исповедует всю братию монастыря. Требования, которые предъявлялись к духовному руководителю лавры, были очень высокими. Перед тем, как начать свое старческое служение, отец Варнава выразил желание облечься в великую схиму. При пострижении он был наречен именем Серафим в честь святого преподобного Серафима Саровского, которому всеми силами стремился подражать. Давно, когда он еще был купцом, ему приснился сон, будто он идет на богомолье в Никольский монастырь. Он рассказывал: «Во сне дорога показалась мне незнакомой, и я блуждал по лесу. Вдруг вижу, впереди меня идет старец с сумой за плечами и в руках топорик. Поравнявшись со старцем, я спросил у него, как пройти в Никольский монастырь. Старец сказал: «Пойдем, проведу тебя. Я туда же иду». Вглядываясь в своего спутника, я признал в нем преподобного Серафима Саровского и сам спросил у него: «Батюшка, вы будете отец Серафим?» «Да, я Серафим», — ответил мне старец, и мы продолжали свой путь по лесу. Отец Серафим остановился подле попавшегося нам большого пня и сел на него, положив около ног суму и топорик. Сел рядом с ним и я. Вдруг с другой стороны от меня неожиданно появился батюшка Варнава и сел подле меня так, что я оказался среди обоих старцев, которые были очень радостны, облобызались между собой и стали что-то говорить. Но что они говорили между собой, я не мог понять и проснулся. Батюшка Варнава, выслушав этот рассказ, только весело заметил: «Ну вот, был между нами, а не слыхал, что говорили». В пророческом сне открылась Василию Муравьеву его глубокая связь с этими великими подвижниками. С необычайным благоговением относился он к обоим старцам, постоянно призывал их в молитвах, и не случайно его первое монашеское имя — Варнава, а второе — Серафим. Вскоре отец Серафим приступил к своему новому послушанию духовника обители. Молва о благодатном старце широко разнеслась по Петрограду и за его пределами. К келье батюшки стекалось все больше людей, ищущих благословения, совета в трудных обстоятельствах, молитвенной помощи и утешения в скорби. По его советам многие оставляли греховную жизнь, стремились к духовному совершенствованию, забывая мирские привычки и пристрастия. Имел отец Серафим и дар исцеления. Батюшка не щадил своих сил и не заботился о своем здоровье. Во время ежедневных многочасовых исповедей ему приходилось подолгу стоять на холодном каменном полу собора, который из-за недостатка дров почти не отапливался. На стенах собора выступал иней. Однажды старец непрерывно принимал исповедников на протяжении 2 суток. Из-за постоянного переохлаждения, физических и душевных перегрузок здоровье отца Серафима резко ухудшилось. Боли в ногах усилились и стали невыносимыми. Но отец Серафим долго никому не говорил о болезни и мужественно продолжал служить и исповедовать. Лицо старца было всегда озарено такой светлой радостью, что никто и подумать не мог, что батюшка в то же время терпит настоящую муку. Только голос его иногда выдавал, становился едва слышным. И в какой-то момент отец Серафим просто не мог подняться с постели. Новое испытание, болезнь, принял батюшка с удивительным спокойствием и терпением. Воспринял ее как очередное послушание от Бога. Он благодарил Господа и говорил сочувствующим: «Я грешна, еще не этого достоин. Есть люди, которые не такие болезни терпят». Несмотря на усилия врачей, здоровье старца продолжало ухудшаться. Врачи советовали ему выехать из города в Вырицу, где был прекрасный лес и целебный воздух, которые могли благотворно повлиять на здоровье батюшки. Но отец Серафим не хотел уезжать из города. Ему тяжело было расставаться со своим служением и с духовными чадами. Он предвидел, что скоро начнутся новые гонения. Лавра будет разорена, и хотел разделить эти страдания со всей братьей. Но митрополит Серафим Чичагов немедленно благословил переезд батюшки. Тот принял это как волю Божию и по послушанию уехал в Вырицу. С ним по благословению владыки отправились симонахиня Серафима, в миру его супруга Ольга, и их 12-летняя внучка Маргарита, послушница Воскресенского Новодевичьего монастыря. Вскоре, как предвидел отец Серафим, гонения усилились. В епархии арестовали более 500 иноков, монастыри и подворья были полностью разгромлены и разграблены. В этих условиях отец Серафим понес особое служение, он стал светильником православия для многих людей. Он оставался жить в Вырице и все время тяжело болел. У него практически отнимались ноги. Старец мужественно переносил эти испытания. Никто не слышал от него ни единого стона или жалобы. К врачам он уже не обращался, говоря: «Буди на все воля Божия. Болезнь – это школа смирения, где воистину познаешь немощь свою». Вскоре к старцу снова пошли люди. Они с раннего утра и до глубокой ночи осаждали келью старца. Родные беспокоились о его здоровье, но в ответ подвижник твердо сказал: «Теперь я всегда буду нездоров. Пока моя рука поднимается для благословения, буду принимать людей». Отец Серафим первым делом вызывал к себе тех, кому он был нужен. Он высылал на крыльцо келейницу, она звала в келью человека, называя его имя и место, откуда он приехал. Отец Серафим помогал и духовно, и практическими советами, и устройством на работу, и деньгами. Принимая пожертвования от посетителей, старец часто сразу же раздавал их тем, кто терпел нужду. Если батюшке приносили какие-нибудь новые вещи, он всегда находил, кому их отдать, а сам ходил в старом потертом подряснике и полинявшей рясе. Несмотря на болезни, отец Серафим не давал себе никаких послаблений. В понедельник, среду и пятницу старец вообще не принимал никакой пищи, а иногда ничего не вкушал и по нескольку дней подряд. Бывало, заглянешь ночью в келью батюшки, чтобы узнать, не нужна ли какая помощь ему, а он, обливаясь слезами, тянет к небу свои прозрачные руки, ничего не замечая вокруг, рассказывали родные отца Серафима. Подражая преподобному Серафиму, старец принял на себя новый подвиг. Он молился в саду на камне перед иконой Саровского чудотворца. Несколько раз к отцу Серафиму приходили с обыском, хотели его арестовать, но каждый раз, по милости Божией, все обходилось. Но гонения и аресты не обошли семью батюшки. В январе 1941 года был арестован и затем расстрелян сын отца Серафима, Николай. Батюшка знал о приближении Великой войны. Близких духовных детей он открыто предупреждал о надвигающейся на Россию опасности. Когда началась Великая Отечественная война, старец усилил подвиг моления на камне. Стал совершать его ежедневно. Тогда ему уже было 75 лет, он почти не мог передвигаться без посторонней помощи. Поэтому к месту моления его вели под руки, а иногда просто несли. Молился отец Серафим столько, насколько хватало сил. Иногда час, иногда два, иногда несколько часов. Старец предсказал, что в Вырице не пострадает ни один дом и не погибнет ни один человек. Так и вышло. Остался неразрушенным по молитвам отца Серафима и Вырицкий храм в честь Казанской иконы Божией Матери. С первых дней войны отец Серафим открыто говорил о предстоящей победе русского оружия. Немецкие офицеры, узнав о пророчествах отца Серафима, явились в дом к старцу. Капитан спросил у отца Серафима, скоро ли немецкие части возьмут Петербург. Старец смиренно ответил, что этого никогда не будет. Немцам придется поспешно уходить, а самому вопрошающему не суждено будет вернуться домой. При отступлении он сложит свою голову под Варшавой. По рассказам местных жителей, этот немецкий офицер действительно погиб в Польше. Во время войны многие приезжали к отцу Серафиму в надежде узнать о судьбе своих ближних. Кто-то узнал о пропавших без вести, другие по молитвам старца устроились на работу, третьи обрели прописку и кров, но главное – веру. В 1945 году умерла схемонахиня Серафима. Почти 60 лет она была для отца Серафима преданной спутницей жизни. И ее кончину подвижник пережил с ощущением, что скоро им предстоит встретиться в вечной жизни. В последние годы отец Серафим уже не поднимался с постели. Иногда он даже не мог отвечать на записки, которые передавали через келейницу. Но как только наступало хотя бы небольшое облегчение, батюшка сразу начинал принимать людей. Старцу был открыт час его перехода к вечности. За день до этого он благословил родных и близких иконками преподобного Серафима Саровского, а келейнице сказал: «Во время моего погребения береги ребрышки». Это предостережение оказалось пророческим. В день погребения праведника при большом сечении народа она из-за сильной давки получила перелом двух ребер. Ранним утром преподобному Серафиму в ослепительном сиянии явилась Пресвятая Богородица и жестом правой руки указала на небо. Сообщив об этом родным, подвижник объявил: «Сегодня принять никого не смогу, будем молиться». После того, как старец причастился, стали читать псалтырь и Евангелие. Потом батюшка попросил посадить его в кресло и стал молиться. Ночью отец Серафим благословил читать молитву на исход души и, осенив себя крестным знаменем, со словами «Спаси, Господи, и помилуй весь мир», отошел к вечным обителям. 3 дня к гробу праведника шли люди. Некоторые ощущали возле гроба благоухание. Все отмечали, что руки батюшки были удивительно мягкими и теплыми, словно у живого. В первый день после кончины старца у его гроба исцелилась слепая девочка. Мать подвела ее к гробу и сказала: «Поцелуй дедушке руку». Вскоре после этого девочка прозрела. Святой преподобный Серафим Вырицкий отошел к вечности 3 апреля 1949 года, в день празднования воскрешения праведного Лазаря. День памяти преподобного Серафима Вырицкого совершается 3 апреля по новому стилю.